Говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Просто отличную, отличную нервную систему демонстрирует Владимир Путин. Он упорно не видит, что происходит в Хабаровске. Ну, не видит, и все. Ему, наверное, потому что не показывают это по телевизору. Телевизор тоже не показывает. Он, видимо, его смотрит. Там нет Хабаровска. Значит, он его не видит. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, Елена.
Сегодня Владимир Путин указом своим убрал, наконец-то, уже официально этого ненавистного Фургала, убийцу и преступника. Он просто его уже лишил должности указом и назначил нового. И во время назначения этого нового, который будет вместо Фургала, он ни слова не сказал, не обронил о том, что там вообще-то какие-то волнения. Да и сам этот новый человек тоже сказал, что вся проблема в отопительном сезоне. Но еще коронавирус.
И коронавирус, конечно, не беспокоит. Не хватает коек, аппаратов ИВЛ.
Гондурас еще
беспокоит.
Причем он
говорил это о своем однопартийце и жертве ЛДПРовца.
Да, совершенно верно. Выяснилось,
что их собственная администрация была не очень.
Это просто удивительно. То есть вот сажают... Ну, давайте начнем с того, что это Михаил Дегтярев, про которого сразу пролоббировал Владимир Львович Жириновский. Для нас тут никакой не сюрприз. Он попросил, чтобы вот этого человека туда отправили. Его отправили.
Ну, что да, и такое? Уже в пятницу было ясно, что его назначат, хотя, естественно, надежда умирает последней. Люди, которые привыкли излишне рационально оценивать кремлевские мотивы, да, они думали, ну, неужели такое возможно? Конечно, возможно. А что мало было
а таких... тут такого-то, собственно говоря?
А что было, таких кадровых решений было мало с 2000 года? Я помню, как все волновались, когда Николая Юрьевича Сенкевича, сына Юрия Сенкевича, назначили генеральным директором НТВ, врача-проктолога. Ну, что изменилось с тех пор?
Вы понимаете, он ведь, конечно, знает Владимир, он делает вид, что он не знает о протестах, но он, надеюсь, все-таки о них что-то знает. И он, наверное, думает, что, ну, это же из-за того, что... Нет, он думает, что из-за того, что, ну, там какого-то ЛДПРовца убрали, так если мы посадим нового, так проблема-то и решится. Наверное, он так думает.
Нет, я, конечно, это уж так примитивно он не думает. Он думает, что просто все само собой рассосется, потому что наверняка протесты финансово подпитывались командой Сергея Фургала. Путин всегда так думает, он не думает, что люди могут бесплатно и добровольно выйти на улицы. Если возникают массовые акции, значит, за ними кто-то стоит финансово-организационно. Сейчас Фургал посидит в тюрьме, партия ЛДПР от него уже отреклась. И заявлениями Михаила Дегтярева, и заявлениями Владимира Жириновского, и тем, что ЛДПР сказал, что они никакого отношения к этим протестам не имеют.
Нет, все-таки Жириновский еще не отрекался так уж.
Нет,
прямо.
Последнее заявление Владимира Вольфовича, это первая его речь была в Государственной Думе о том, что мы все уйдем из Думы, из ЦИК, из Счетной Палаты, и за Единую Россию в стране никто не голосует. Нет, последние реплики были такие, собственно, единственная претензия, которая у Жириновского была к Кремлю и силовикам, что ему слишком поздно сказали. Вот сказали бы 15 лет назад, что Фургал преступник, он бы никогда и не брал его ни в списке ЛДПР, не поддерживал бы на губернаторских выборах и так далее. А так, да, скорее всего, по тексте было, что да, скорее всего, так оно и есть, как говорят следственные органы.
Ну, Владимир Путин, вот этот свой жест, правильно ли трактует сам для себя? Я думаю, что он трактуется как уступку. Как уступку. Ну вот у вас забрали ЛДПРовца, мы вам дали. Это уступка вам?
Нет, это не уступка. Это стандартная путинская логика.
Нет, это вы думаете, что не уступка,
потому что
мы знаем, как отнеслись к этому в крае.
В издевательском ключе. Что хотели, то и получили. В 2012 году, когда
вот
прогрессивная общественность... Да, конечно. Вы хотели? Вы ЛДПРовца. Получили? Чем?
Но они не хотели ЛДПРовца, они хотели Фургала. В том-то и дело. Они не хотели специально представителя
партии. Путин же принимал массу таких кадровых решений. Естественно, когда речь идет о ключевых постах, он так не делает. Но, например, в 2012 году прогрессивная общественность, люди, которые выходили на Болотную площадь, проспект Сахарова, кричали о вертикальной мобильности, о том, что надо новых людей продвигать во власть. Путин берет и назначает начальника цеха Уралвагона Игоря Холманских полпредом в Уральском федеральном округе. Давайте им понять, вы хотели новых людей во власти?
А, то есть издеваются?
Пожалуйста, Игорь Холманских полпред. Здесь вы хотели, представители этой партии очень переживали из-за Фургала. Список этой партии получил абсолютное большинство в Хабаровской краевой думе и городской думе. Пожалуйста, еще лучше.
Жириновский лоббирует
39 лет.
Нет, ну это тем не менее, это уступка или это издевательская уступка?
Издевательская уступка.
Это издевательская уступка. Понятно. С нами на связи Дмитрий Низовцев. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, огромная
Елена.
Благодарность вам за эти 2 часа ночи, в которые вы с нами сейчас. Хотя мне сказали другие люди из Хабаровска, что Хабаровск не спит и обсуждает вот это новое назначение и не в самой, как сказать, приличной лексике. То есть каждый может получить административный штраф за те слова, которые он произнес в адрес этого нового человека для края. Правда ли это? Правда ли, что встретили нерадостно это решение Владимира Путина? Михаил Дегтярев из ЛДПР.
Ну да, должен для начала извиниться за не самый здоровый цвет лица, потому что да, у нас тут действительно 2 часа ночи. Я пришлось додержаться, и знаете, пока действительно часов до 9 ждал, думал, как я дождусь тех 2 часов, когда в 9 часов вечера, в 10 примерно по Хабаровску случилось это назначение Дегтярева, дождаться действительно стало гораздо проще. И тут действительно забавное настроение. Сейчас будет конспирологическая теория, любопытная, что Путин, он сделал это назначение Дегтярева как раз, когда расходились люди на площади. То есть секрет, что у нас каждый день люди выходят на площадь, они это делают около 7 часов вечера, и ровно в 10 они, как законопослушные, стараются расходиться. Сегодня из-за дождя они разошлись чуть раньше, и стоило им только разойтись с площади Ленина, с этого крыльца правительства Хабаровского края, как грянуло вот это вот самое назначение. И, ну, я буду честен, я уже не был вот на этом протесте, я как-то от него мало чего ожидал. Сегодня не пошел, там все-таки был сильный дождь, я остался дома, и максимум, что я видел, это чаты. Чаты в Телеграме, в WhatsApp, в других соцсетях, и это было очень любопытно. Ну как, если вот графиком передать, то динамика была примерно вот такая, там просто был скачок. То есть если до назначения люди там что-то обсуждали, там, не знаю, что-то на уровне там левых и правых уклонистов каких-то, какие-то такие были глубоко политические споры, упоминать ли Путина, не упоминать ли Путина, а давайте собирать деньги на адвоката Фургалу, а давайте там быть против Москвы, а давайте быть за Москву, то сразу же после того, как случился Дегтярев, все просто сплотились, как не знаю кто. И действительно, вот там уже все радикалы говорили громче, а те, кто были умеренные, они не то чтобы говорили тише, они прям замолчали. И не встретил ни одного такого человека, и слава богу, что нет, такой человек ни один не признался в том, что он поддерживает Дегтярева, потому что не представляю, что бы с ним сейчас было. Даже сейчас, когда вечером по Хабаровску это случилось, может быть, специально для того, чтобы люди уже спали, когда это назначение случится, даже сейчас вечером сплошь радикальное настроение, сплошь желание, не знаю, разрывать, кромсать и все такое.
То есть, если Владимир Путин хотел окончательно сплотить, сцементировать Хабаровск, который так был сплочен, потому что почти 100-тысячный протест на 600-тысячный город, это уже весь город вышел, можно сказать, то он сделал это. Город сплочен, теперь зацементирован Владимиром Путинским назначением вот этим.
Да, совершенно верно. То есть, да, помним присоединение Крыма к нашей стране, мы помним Олимпиаду в Сочи, но все они курят в затяг по сравнению с тем, что случилось сегодня вечером. И действительно, Хабаровск сплотился, и сплотился еще как. При том, что слухи про Дегтярева, мы же здесь тоже там не дураки, да, мы находимся хоть и в восточной части России, но не где-то там без связи. То есть слухи про Дегтярева, они ходили там недели две, это обсуждалось, и я говорил с теми, кто гораздо умнее меня, и спрашивал, как вы думаете, Дегтярев-то будет? А мне говорили, да ладно, ты шутишь, что ли? Ну нет, конечно же. Вот, и хоть эти слухи ходили, но все их отметали. То есть, казалось, что, мы понимаем, насколько власть плюет, чтобы до такой степени, чтобы так смачно плевать, позвольте.
Дмитрий, да. Подождите, тогда давайте все-таки разберемся, кто плевал первым. Это же Владимир Вольфович предложил Дегтярева взамен Фургала. Это же, в общем, ему пошел навстречу Путин, Владимиру Вольфовичу. То есть это он первым начал издеваться.
Знаете, на днях общался с французским журналистом здесь, в Хабаровске. Иностранные журналисты расхватывают любых хабаровчан сейчас в Хабаровске просто как горячие пирожки. То есть, и когда я общался с французским журналистом, он был рад взять интервью даже уже у меня. Вот, общаясь со мной, он сказал, есть же Жириновский, он же, вы поддержите Фургала здесь, в Хабаровске, а он же работает в партии Жириновского, а ведь Жириновский националист. Я спросил, кто националист? Он сказал, Жириновский националист. Вот, во Франции некоторые считают до сих пор, что он националист. Вот, но мы-то не они, и мы понимаем, что Жириновский, собственно говоря, это не просто не националист, в то же время не антифа, он не левый, он не правый, он Жириновский. Вот, у него как-то по большей части нет какого-то своего такого мнения, убеждения. Он, ну, можно считать это моим авторским мнением, да, он человек, который там сливает мнение власти. Вот ему там за год до деления страны на 7 федеральных округов сказали, что страна будет поделена. Он сказал, давайте страну поделим на 7 округов. Это случилось. Так и здесь. Ему сказали там, Дегтярев. Вот, он сказал, Дегтярев надо, значит, и Путин такой, вот, я потрафил Владимира Вольфовича.
Вот, спасибо, Дмитрий, вы меня привели все-таки правильно. Вот вы меня к правильной очень точке, к нулевой привели, что это ему сначала подсказали Дегтярева, а потом уже он...
Дегтярев любимец Владимира Вольфовича, давно известно. Это молодой, самый креативный член.
О, такой креативный,
партии ЛДПР, вы знаете, он предлагал, у него было много интересных инициатив.
Мы знаем, у нас есть сюжет про это, мы сейчас покажем.
Перекрасить Кремль в белый цвет, запретить хождение доллара.
Нет,
это давний любимец Владимира Вольфовича, которому он обещал, что тот станет преемником его в главе партии. Этого, конечно, никогда не будет, потому что Жириновский останется во главе партии до самой смерти. Но нет, все-таки инициатива исходила от самого Жириновского.
От самого, правильно, все правильно. Вы увидите наш сюжет об этом человеке, из которого следует, ну, конечно, они его и на выборы, и он очень креативный. У него 156 инициатив таких, что, ну, весь Хабаровск сейчас встал на уши, вспомнив все эти инициативы. Его, конечно, естественно, он продвигал и на выборы мэра, он его двигал. Ну, хорошо, мы приходим вот в эту начальную точку, не будем считать, что ему подсказали Дегтярева, чтобы он подсказал Дегтярева, он сам подсказывает Путину Дегтярева, потому что мне хочется, чтобы там был Дегтярев. Ему тоже он не будет вникать, как к этому отнесутся люди, тем более Путин не будет вникать. А какие варианты были у Владимира Путина? Вот, скажем, требования, мы знаем, вот есть два четко оформленных требования, о которых говорит Хабаровск. Их два. Там много разных, несколько разных, но два точно. Чтобы фургалы судили в Хабаровске, там нет такого, что вот прямо сейчас отпустите, верните нам, хотя бы судите в Хабаровске. Есть такое требование. И второе, судом присяжных в Хабаровске. И второе, что это должен быть хотя бы человек отсюда. Хватит уже этому.
Ну, такой человек отсюда, кстати, у Путина в ближней обойме был. Это его бывший охранник Дмитрий Миронов, который потом был заместителем, который, кстати, обеспечивал безопасность Владимира Владимировича во время легендарного автопробега «Чита Хабаровск», когда тогда премьер, вот министр Путин, сидел за рулем автомобиля «Лады Калина». Помните, была такая история? Он рекламировал «Ладу Калину» лично. Потом Миронов был заместителем министра внутренних дел, сейчас он губернатор Ярославской области, но это слишком сложно оказалось. Понимаете, Путин же живет в Австралии, он в самоизоляции находится довольно давно, задолго до начала эпидемии COVID-19, и он не считает, что в Хабаровске происходит что-то экстраординарное, что заставило бы его кардинально менять политическую логику, стандартно предполагающую никаких уступок. Никаких серьезных уступок тем, кто на него давит. Под давлением президент себя решает наоборот.
Мы не знаем, считает ли он или не считает. Вы знаете, Станислав, все-таки он отменил визит в Крым в пятницу. И есть очень большие основания полагать, что потому что надо было посмотреть, рассосется, растрясется с Хабаровском, не переметнется ли этот массовый протест массово на другие города. Есть такое подозрение, что он не случайно. Он посмотрел, что да, протест был в Хабаровске массовый, но страна его, ну, конечно, наверное, там где-то поддержала в соцсетях, про которых он не знает.
Ну, в части Владивостоке, в предельных регионах.
Ну, тысячи человек. Да, далеко, да, не так мощно. Спасибо им большое от хабаровцев, но это тысяч человек, и он спокойно, со спокойной совестью поехал в Крым. То есть все-таки у него, конечно, я думаю, что настороженность, конечно, существовала.
Но не очень большая, не будем ничего преувеличивать. Ну, тем более не забывайте, что мнение Путина, точку зрения президента, формируют его чиновники.
Да.
А для каждого чиновника важно показать, что ничего страшного не происходит, поскольку если страшное происходит, то в полном соответствии с античной традицией виноват тот, кто приносит плохую новость. Тому и отрубают голову. Поэтому, естественно, Юрий Трутнев, полпред в Дальневосточном федеральном округе, и Сергей Кириенко, куратор внутренней политики, убеждали, вот к Бабкине ходи, у меня эта сцена стоит перед глазами, убеждали, что ничего страшного, все под контролем, Владимир Владимирович, справимся. Ничего не происходит.
Мы не надеемся, что нам из Хабаровска позвонят, потому что все-таки третий час ночи, но, может быть, люди из других регионов России позвонят. Поддерживаете ли вы их? Мы не говорим там о выходе на улицы, потому что все-таки выход на улицы – это должно быть что-то личное, это какая-то личная эмоция, личная обида, личное оскорбление. Поддержка не всегда выражается выходом на улицы, но поддерживаете ли вы их, Хабаровск, думаете ли вы о нем? Пожалуйста, звоните нам, рассказывайте. Дмитрий, вам вопрос. Как понятно, что по-хорошему он не разрулит, но что он должен был сделать, Путин, чтобы не зацементировать Хабаровск так, как он это сделал? Он минимум, который должен был он сделать для горожан протестующих, минимум. Как вы этот минимум представляете?
Вы ловко перехватили козырную карту у меня, сказав, что обязательно надо было, чтобы был местный человек. И действительно, главное, что хотели хабаровчане, ну, то есть действительно, что главное требование было там освободить Фургала, или судить его честно, или судить его вообще. А второе было действительно требование, чтобы был человек какой-то местный. И, конечно, все понимали, что это уже не будет шпорт, но ждали кого-то из местных. Звучало. Самая прикольная теория, которую я слышал, что вы, наверное, знаете, что на днях статью Виктору Ушаеву, бывшему губернатору Хабаровского края, заменили с более жесткой на более легкую. И была забавная теория, что это для того, чтобы его там реабилитировать и в Хабаровск выслать. Ну, только он там может усмирить. У него до сих пор высокий рейтинг в Хабаровске, хотя он был 2 губернатора назад, но даже если не Ишаев, должна была быть какая-то такая, ну, по крайней мере, буферная, я не знаю, там, фигура, то есть пусть какой-то временный губернатор, но местный, это могла быть какая-нибудь безликая личность вроде Ирины Зюкуновой, главы Законодательной думы Хабаровского края, и кто-то из Хабаровской городской думы, но местный, ни в коем случае. Поэтому сейчас, когда смотрят на Дегтярева, да, уже там картинки идут про то, как он парился в бане с Жириновским, извините, что я первый, кто в эфире предсказал, кто-то бы сегодня про это обязательно бы сказал. А, есть картины, уже там постят его там старые смешные новости, но главное, что в фигуре Дегтярева не подкупает, а, как сказать, наоборот, разочарован то, что он не хабаровчанин, не дальневосточник, как сказал Алексей Навальный, он там Хабаровск идет только по телевизору. Вот. Это чертовски выбесило всех людей. И, конечно, вместо этого надо было хоть какого-то слабого человека, но местного назначить. Вот Миронов, да, говорите, ну вот хотя бы Миронова уж. Это была большая ошибка, но есть ощущение, что Путин решил идти до конца. Окей.
Я смотрю в своем телефоне на такую картинку, о которой вы говорите. Это в бане, они вдвоем, да. Дегтярев и Жириновский. Нет, это просто, да. Ну, то, что прислали. Да, веселая, да. Картинка. Это что за фигня, спрашивает Дегтярев, отвечает Жириновский. Это Хабаровск, Миш. А это сильно далеко от Москвы, спрашивает Дегтярев. Это сильно далеко от всего, Миш, отвечает, отвечает Жириновский. И мы, ну, примерно понимаем, о чем тут, в чем тут дело, потому что человек действительно ни сном, ни духом, а еще говорят, ни ухом, ни рылом, но это будет грубо по отношению к этим местам.
Но он человек амбициозный. Знаете, надо сказать, что у меня есть заочно с ним личные отношения. Пусть никто не подумает ничего дурного с учетом определенной репутации
господина. Сейчас начнется про баню
господина Дегтярева, да, потому что он дважды писал в Следственный комитет запросы с просьбой возбудить против меня уголовные дела. Один из 2013 года во время выборов мэра Москвы, а другой из 2014 из-за моих неправильных высказываний по Крыму. Но, надо сказать, что потом, когда мы с ним виделись случайно в разных местах, он радостно приветствовал меня так, как будто как ни в чем не бывало. То есть было ясно, что он совершенно серьезно не относится к тому, что он делал. Но он человек, безусловно, амбициозный, который рвется к власти, и он совершенно не считает это назначение несправедливым в своей судьбе и карьере. Поэтому сегодня было много комментариев, как же он не отказался. Михаил Дегтярев прекрасно знает, что от таких предложений не отказываются, иначе они никогда не повторяются вновь.
Я уж не знаю, когда мы дождемся сюжет, в котором вот... Мало того, что не отказался, а с такой радостью он это принимает и с таким, вы знаете, вот он с гордостью как бы все это на это реагирует. Но, может быть, готов сюжет, я надеюсь, о том, как на события в Хабаровске реагирует мировая пресса и как реагирует, и как мировая закулиса, и как реагирует российская. Мы уже давным-давно знаем, что она никак не реагирует, но что-то просачивается, и это достаточно смешно выглядит. Давайте посмотрим хотя бы этот сюжет.
Протестные акции в Хабаровске продолжались всю неделю. Субботние стали самыми многочисленными. На улицы города вышло от 89 до 100 тысяч человек. Протесты в Хабаровске, благодаря своим масштабам, привлекли внимание даже зарубежных изданий. В Соединенных Штатах тема хабаровских протестов появлялась не только в таких гигантах.
20 июля президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края члена ЛДПР Михаила Дегтярева.
Нет, это что-то не то. У нас какой-то... Можно закончить сюжет по прессе? Не ставить пока Дегтярева. Нет, нельзя. Значит, давайте тогда смотреть Дегтярева. Хорошо.
20 июля президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края члена ЛДПР Михаила Дегтярева.
Михаил Ильич, есть для вас работа. очень ответственная работа, очень важная. И, конечно, очень нужная стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить. Хабаровский край. Михаил Владимирович, это работа в прямом смысле этого слова в интересах людей. Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми. Вопрос. Готовы вы к такой работе?
Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. На повестке вопросы работы устойчивой правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции. В этой связи, если доверие мне оказано возглавить Хабаровский край, я бы хотел вас попросить кое о чем. Дать поручение правительству Российской Федерации поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов по всем трем направлениям. Это экономический рост и человеческий капитал, и комфортная среда.
Так и сделаем, так и нужно сделать. Мы и раньше помогали хабаровчанам, помогали Хабаровскому краю. И будем это делать, конечно, в будущем, без всяких сомнений. Я желаю вам удачи. Увидимся.
Большое спасибо, Владимир Владимирович.
Всего хорошего.
Михаил Дегтярев начал свою политическую карьеру в 2001 году в Самаре. Тогда он создал и возглавил региональное отделение движения «Идущие вместе». Через два года вступил в «Единую Россию», был избран депутатом Самарской городской думы как самовыдвиженец, а в 2005 перешел в ЛДПР. В 2007 году стал депутатом Самарской губернской думы, где занял пост зампреда комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. В 2009 году Дегтярев попал в кадровый резерв президента России, а в 2011-м переехал в Москву, став депутатом Госдумы и заместителем председателя комитета по науке. В 2013 году выдвинут ЛДПР кандидатом в мэры Москвы. Занял 5-е место из 6, набрав менее 3% голосов. Михаил Дегтярев известен своей законотворческой деятельностью. Он предлагал печатать в паспортах гимн России и патриотические цитаты, прекратить в стране оборот и хранение долларов, запретить представителям ЛГБТ быть донорами крови, а также ввести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку, чтобы сохранить исторический образ этих персонажей. За организацию гуманитарной помощи жителям Донбасса включен в санкционные списки Евросоюза и ряда государств. А Верховный суд Украины называл политика одним из причастных к аресту Надежды Савченко. В 2016 году Дегтярев вновь избран депутатом Госдумы, получив также должность председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Тогда же Владимир Жириновский называл Дегтярева одним из возможных кандидатов в президенты России от ЛДПР на выборах 2018 года. Однако этого не произошло. Вместо этого в 2018 Дегтярев вновь баллотировался в мэры Москвы, на этот раз набрав около 7% голосов, снова заняв предпоследнее место. Также в 2018 году Михаил Дегтярев избран в состав правления Федерации хоккея России. В 2021 году политик планировал полет в космос от частной компании. В связи с новым назначением эта мечта может быть отложена.
Вот я хочу обратить ваше внимание на первоначальный диалог, который случился между Путиным и Дегтяревым. Ну, оба делают вид, что и Путин делает вид, что в Хабаровске ничего не происходит, и Дегтярев ничего не происходит, конечно. Кроме как будто бы, ну, вот просто, почему его туда назначают, вообще непонятно, ну, просто назначают, никаких поводов нет. Итак, есть ощущение у вас по этому диалогу, что, ну, как бы денежек вы же подбросите, вот
да,
нам
конечно, конечно.
Есть, да, вот чувствуется.
Вот это поручите федеральному правительству продвинуться в реализации нас проектов, конечно, есть, да.
Ему это фактически обещают.
Да, я думаю, что денежек подбросят немножко, и чтобы погасить там какие-то наиболее
вот
острые социальные проблемы.
И тут нужно спросить сразу же Дмитрия Низовцева. Дмитрий, а услышали граждане города вот в этом диалоге обещание, что они будут жить чуть-чуть лучше, потому что федеральная власть за то, что они успокоятся и примут вот этого человека с мешочком, ну, подкинет им больше, чем раньше? Вот это вот может сыграть свою роль?
Но как не просто журналист, не только представитель штаба Навального, а человек с хабаровской пропиской, коей я горжусь, как житель Хабаровска, я могу сказать, что ничего подобного не услышали. А вот это назначение Дегтярева, это выглядит не как там, довесок к каким-то финансовым благам, которые к нам придут, а скорее довесок к тому, что было года два назад, когда и с болью в сердце каждый хабаровчанин это принял, когда у нас отняли звание столицы Дальнего Востока и передали Владивостоку. То есть всем было понятно, что это такая месть за неизбрание Шпорта. Вы не избрали Шпорта, за это мы отберем у вас звание столицы. Вы мало того, что вы выбрали Фургала, так вы еще и выходите за него на улице, а вот вам за это Дегтярев. Скорее отношение было и впечатление было такое, что раз вы такие непокорные, может быть, можно было кого-нибудь там нормально назначить, да, там, ну, там, в голове сейчас у меня в 2 часа ночи никого нормальных нет, кроме, там, не знаю, Ройзмана. Вот, если вы себя хорошо вели, может быть, Ройзмана вы получили, но вы себя вели плохо, и за это вот вам уж совсем адовый Дегтярев. Это скорее воспринималось как месть, и никак иначе. Вот, другое дело, надолго ли это назначение, но об этом позже.
Дмитрий, я, да, надолго ли это позже, это и продлятся ли протесты, но я вам хочу сказать по поводу Ишаева. Я совершенно случайно сегодня включила, вы говорите, что, ну, их были надежды, что его там освободят и вернут. Я включила сегодня программу Малахова, пусть говорят. Угадайте, что они обсуждали?
Они обсуждали внука Ишаева.
Да, внука Ишаева, который, конечно же, ну, естественно, кого-то там на машине.
Ишаев пострадал, да, за поддержку Фургал.
Ну, конечно.
Поэтому его сейчас Ишаева можно выпускать, потому что Фургала уже нет.
Нет, послушайте.
Но это не значит, что Ишаева будут куда-то
двигать. Его первым, нет. Да, его все равно мочат. Есть такое слово русское, да, мочат, да, жаргонное. Его мочат. Его посадили в январе первым, еще до того, как посадили партнера Фургала, который дал на него показания. Его посадили за поддержку Фургала. И сейчас вот Дмитрий хохочет правильно, что сейчас вот в таком легкомысленном шоу в желтом начинает нам рассказывать про Ишаева, то, что вот же у него внук Аболтус, который убивает, ну, не убил, надеюсь, но ДТП с его участием случилось. И, Дмитрий, вот мы еще, вот я все анонсирую, сюжет, мы покажем, как всей России рассказывают, ну, собственно, что там показывают. Вот я могу рассказать, что вы знаете, что есть такое заключение Следственного комитета о том, что Фургал страшный кровавый убийца, серийный. И это заявление в разных видах транслируют по всем федеральным каналам с фотографиями его жены, как бы вот иллюстрация. Вот они, банда это, и его друзей. И даже я видела прекрасную фотографию, когда по каналу «Россия-24» он стоит в окружении каких-то людей, правда, похожих на бандитов. И тут нам диктор говорит, а это Сергей Фургал в окружении работников правоохранительных органов, которые закрывали глаза на его преступление. То есть, вот я хочу вас спросить, я понимаю, что на российского обывателя это может действовать. В Хабаровске вот эти вот нюансы новые, что вот на него дал один показание, второй, они производят какое-то впечатление по части того, что люди начинают все-таки сомневаться, а может правда убийца, может правда серийный. Это производит впечатление?
Извините, начну с шутки, было бы весело, если бы на каком-то российском канале сказали, а покажите нам фотографию политика в компании с бандюганами и показали бы нечаянно фотографию молодого Путина в компании с дедом Хасаном, да, и было бы хорошо, и ведущие так и себе представляют в эфире, говорят, нет, не эту фотографию, а другую, вот, но это шутка, конечно. В Хабаровске, ну, абсолютно никакого впечатления это не производит, это просто, ну, опять же, я чуть выше сказал про Ройзмана, вот примерно, помните, да, компания 2013 года была, и те, кто были оппонентами Ройзмана, да, они там пытались тыкать его уголовными делами и говорить, что а вот этот человек сидел, а им отвечали, ну, слушайте, мы этого Ройзмана там 100 лет знаем, вы хотите нас реально удивить каким-то уголовным делом, так и здесь удивить кого-то, что у Фургала было, наверное, противоречивое прошлое, нереально. Нереально абсолютно. И в то же время, ну, всем понятно, просто, ну не дураки же здесь, что вот это уголовное дело, это абсолютнейшая, опять же, месть за то, что произошло. Конечно, многие очень сильно удивились тому, что, ну, лично я удивился тому, что это было не какое-то экономическое дело. Я думал, ну, я был уверен, что Фургал навесит уголовку. Вот. Но я был уверен, что ему навесит какое-то экономическое дело. Ему дадут что-то подписать как губернатор, а потом скажут, а вот... Там, ты соучастник какого-то преступления, или дадут ему купюры, как кировскому губернатору, да, бывшему, и за это его посадят. Ему нарисовали убийство, скорее всего, и никакого впечатления это не производит ни на кого. Пока мы готовили, я здесь все-таки для того, чтобы делать репортаж, пока мы готовили репортаж, нам удалось встретиться с хабаровским криминальным авторитетом, бывшим Владимиром Податевым, по прозвищу Пудель. Он в 90-е годы, ну, там, по локоть бы просто в крови этот человек. А поскольку в Хабаровске многие знаю в лицо, вот мы с оператором шли, я говорю, ой, говорю, смотри, Пудель. И мы подошли к нему, там, Владимир Петрович, он такой старенький уже. И мы говорим, Владимир Петрович, а скажите, а ну, вы знали, когда имели свою криминальную вот эту вот, свою криминальную бытность, знали ли вы человека по имени Фургал? И он сказал, что нет, я бы его знал. Но я его не знал, я в те годы никакого Фургала не слышал, вот, и поэтому я абсолютно уверен, что он не виновен. И именно поэтому Податев вышел на акцию протеста, кстати, в защиту Фургала, а дорожайший Владимир Соловьев вырезал фотографию Податева и написал, что вот, посмотрите, известный криминальный авторитет защищает Фургала. Вот, а в дальнейшем в Твиттере писали, смотрите, Владимир Соловьев знает всех криминальных авторитетов в лицо. А вот так это было, поэтому никакого впечатления не производит ни на кого все эти истории про уголовное дело Фургала, тем более, что все знают, что показания на него давали те, кто... Ну, те, кто в достаточно стесненных обстоятельствах, да, сейчас находится, те, кто находится в местах хранения свободы, скорее всего, из них эти, выбивали эти показания. Ну, ничего нового не скажу.
Эти сюжет, как я уже, наконец-то, толком мы его посмотрим сначала до конца, о том, как зарубежная пресса освещает эти протесты и как российский канал. И кто запомнил, как выглядит Дмитрий Низовцев, тот его в этом сюжете увидит и узнает. Давайте посмотрим.
Протестные акции в Хабаровске продолжались всю неделю. Субботние стали самыми многочисленными. На улицы города вышло от 89 до 100 тысяч человек. Протесты в Хабаровске, благодаря своим масштабам, привлекли внимание даже зарубежных изданий. В Соединенных Штатах тема хабаровских протестов появлялась не только в таких гигантах индустрии, как The New York Times и Washington Post, но и в локальных городских изданиях. В текстах, опубликованных на сайтах изданий, журналисты рассказывают, что на улицы города вышло от 15 до 50 тысяч человек, а протесты прошли мирно и без задержаний. Причинами общественного недовольства названы низкий уровень доверия Владимиру Путину и желание отстоять своего губернатора, который победил на выборах 2018 года путинского кандидата. В Европе материалы о событиях субботы появились в британских BBC и Guardian. Также статья была опубликована информационным агентством Agence France Press. Журналист BBC в своем репортаже появился прямо на площади Ленина в Хабаровске, а на фоне сотен людей, скандирующих лозунги в поддержку Фургала. Он назвал арест губернатора политическим заказом. Тексты о хабаровских митингах появились даже в двух турецких изданиях Daily Sabah и TRT World. Также о событиях в Хабаровске написала Аль-Джазира. Свои новости о протестах выпустили даже японские газеты Japan Times и The Mainichi. Российские государственные телекомпании и радиостанции этих протестов не заметили. Их материалы на тему событий в Хабаровске сводились к ретрансляции обвинений губернатора края в убийстве. В одном из сюжетов группа протестующих промелькнула в контексте, что их взбаламутили журналисты-агенты западных фондов.
Ситуация оказалась на руку разного рода провокаторам и блогерам. Они тотчас же примчали в Хабаровск. Некоторые даже целенаправленно бросили клич в соцсетях с просьбой отозваться тех, кому нравится выражать недовольство по поводу и без.
Знакомые журналисты ищут местных жителей для разговора о протестах. Кто-нибудь может помочь?
Яркой картинки ждали и зарубежные репортеры. Вот журналисты BBC высматривают простых людей. Некоторые заезжие гастролеры прямо предлагают людям поставить палатки, что у многих вызывает недоумение. Политологам такие призывы понятны, сценарий не новый. Видимо, в ожидании экшена в Хабаровск прибыл и одиозный московский блогер Алексей Романов, который профессионально освещает протесты. По некоторым данным, его лично послала на Дальний Восток лидер одной из организаций подконтрольной Госдепу США.
Значит, вот Алексей Романов был у нас в эфире в прошлом из Хабаровска, и я не знала, что он послан Госдепом в Хабаровск. Я думала, что вот это просто волк в овечьей шкуре. Я думала, что это хабаровский человек, который поехал в Москву работать, оказывается, Госдеп. А вы сейчас видели человека в маске с микрофоном. Это Дмитрий Низовцев, который тоже записан в иностранные агенты, которые приехали.
Ну, Дмитрий Низовцев хотя бы шифруется. Алексей Романов чувствует мощную спину Госдепа за собой.
Да.
Поэтому он без маски идет. Понятно, что...
Дмитрий, вот вы себя в маске-то узнали в этом сюжете. Над вами очень смеялись, что вы приехали и устроили все эти протесты, ваши знакомые в Хабаровске.
А, смеялись, да, но мне это было изначально не до смеха, потому что там мне друзья сообщали из Хабаровска, что уже слух о том, что я сюда приезжаю, через какие-то ментовские сливы донесся до них, ну то есть там, я покупаю билет, ментов эта информация оказывается, менты там сливают тем, кому надо, а случайно попадается и по порядочным людям, там, типа моих друзей, и они говорят, там, ну вот уже инфа есть, что ты-то приезжаешь, и поэтому мы с оператором несколько переживали, когда выходили из аэропорта, мы включили камеру и стали снимать, на всякий случай, если на меня нападут, вот, то как это будет, вот, а вместо этого сюрприз устроила моя мама и бросилась меня встречать, и это мы сняли на видеокамеру, вот, но... Само по себе вот эти вот накручивалки от госсми, они ни к чему не привели абсолютно, потому что и на Романова бросались только в хорошем смысле, там, такие, Романов, там, селфи и все такое, и к нам с моим оператором тоже подходили во время и съемок, и после выхода нашего первого репортажа, так вдвойне, мы смотрели тебя, там, смотри, спасибо, что там ну, все это сделал, вот, и совершенно лояльно, очень хорошо относятся, если не ошибаюсь, сегодня корреспондент на BBC, прямо люди публикуют, лично просто накрыли овациями за то, как он работает, и очень хорошо к нему отнеслись, прям нормально и здорово, и все, ко всем хорошо относятся, остается только фантазировать, сколько бы людей, сколько различных журналистов бы сюда приехали, если бы не проклятый ковид, и как бы здесь было бы весело, интересно и здорово, но вот не все иностранные журналисты смогли до сюда добраться.
Спасибо, Дмитрий. Ну, мне очень завидно, что нас там нет. Ну, завидно очень. Хотелось бы, чтобы мы там были. Но не из-за ковида, а просто финансово. Ну, вот, не потянули эту командировку, к сожалению. Но жалко. И завидую я BBC, что у них там есть корреспондент. Станислав, ну, это же, ну, цирк с конями, да? Вот что излагается на этом, в этом маленьком сюжете? Больше же ничего не показывали. Показывали только двух журналистов, которые приехали и взбаламутили. И вот им нужна была картинка. И вот это их протест. Как... Ну, почему они не боятся вот так, я, наверное, каждый раз задаю этот вопрос, раздражать? Меня... Ну, как, ну, так злить и раздражать горожан, ну, почему
они? Они боятся злить и раздражать только собственное начальство. Это абсолютно бюрократическая логика работы в авторитарной системе, вот и все.
То есть не беспокоит их, как,
нет,
что
да,
вот вы врете, вот напрямую вы врете.
И, ну, понимаете, и целый что, город, первый раз или первый год?
Ну, целый город же это видит. Слушайте,
да,
ну все по-разному, но бывает такое, что вот вы говорите, черное, это белое и кто-то. А тут целый город это видит. Это все.
Ну, так что, люди пойдут против начальства своего ради города Хабаровска? Нет, не пойдут.
Вы имеете в виду телевизионные.
Весь кадровый отбор уже давно свершился. В государственных СМИ работают только люди, которые совершенно спокойно называют белый черным и наоборот. Других людей там не осталось.
Мы послушаем Сергея из Красноярского края. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, как в Красноярском крае? Говорите.
Добрый день, Елена, добрый день, Станислав. Я хочу сказать, что я думаю, что этот приедет Дегтярев, его из аэропорта народ не выпустит. Понимаете? Потому что Дегтярев человек, да, вы сами видели, и мы давно знаем, что это, ну, не хочется плохими словами называть его, этого человека, помощника Жириновского. И Жириновский сам, получается, он предал Фургала. Он выступил перед всеми, назвал всех предателями, а тут теперь он выступил и сказал, что а мы вам пришлем Дегтярева, это будет хороший человек. Это вообще непорядочно. И Путин сегодня выглядел, извините меня, тоже не очень живо, когда с Дегтяревым общался.
Да, Сергей, спасибо. Вот, кстати, хорошо, что вы обратили наше внимание на эту неживую историю, потому что вообще-то он в Крыму сейчас. Он там встретился с керченскими судостроителями. И эта картинка странная, что вот он сидит и общается с Дегтяревым опять с двумя флажками в каком-то сером бункере. Я вообще уже понять ничего не могу. То ли они этих Керчь сняли позавчера, то ли они бункер сняли 2 недели назад. Уже просто ну, не разберешь.
Ну, известно, что Владимир Владимирович Путин никогда не любит участвовать вживую в каких-то совещаниях, мероприятиях, которые эмоционально для него не очень позитивны. В Крыму он чувствует себя прекрасно, потому что он присоединил Крым к России, это его великий исторический подвиг, и что бы в Крыму ни происходило, там ему хорошо. А заниматься хабаровскими делами ему психологически некомфортно. Поэтому зачем же будет очно встречаться с Дегтяревым? Не надо, это лишнее. Нельзя волновать босса, понимаете, ведь каждая нервная клетка Владимира Владимировича Путина стоит миллиард долларов. Если с ним что-то случится, понимаете, страны не будет.
Да, действительно. Они же не восстанавливают эти миллиарды.
Да, да. Зачем беспокоить лишний раз?
Курс нервных клеток все повышается и повышается. Дмитрий, я вот предлагаю вам все-таки, уважаемые коллеги, это очень важная тема. Действительно, вы правильно сказали, что мы о ней поговорим. Сколько продержится Дегтярев? И сколько продлится протест? Как вы оцениваете потенциал этого протеста? На чем он будет держаться? Это же действительно невозможно. Мы знаем это по Москве. Вы помните эти гуляния. В конце концов, их становится меньше людей, и их начинают по административке штрафовать. Вы все это знаете отлично по Москве. Как это происходит? Вот как вы видите развитие событий, Дмитрий, дальнейшее?
Ну, что касается протестов, здесь... Я вам скажу, что еще во вторник, еще в воскресенье и в первой половине понедельника я был уверен, что можно спокойно уезжать из Хабаровска всем иностранным журналистам, и ничего интересного здесь больше не будет. В субботу какие-то там остатки выйдут и покричат самые интеллигентные лозунги, которые только бывают. Владимир Владимирович нехороший человек, и можно Фургала не очень сильно сажать, а дать ему домашний арест, это будут самые такие топовые лозунги. А сейчас я уверен, что в субботу людей будет не меньше. Это мой прогноз. Что и будет не меньше, чем было в прошлую, позапрошлую субботу, если, конечно, погода не подведет, опять же, потому что сегодня пошел сильнейший хабаровский дождь, тропический практически. А вот что касается времени пребывания Дегтярева, что могу сказать? Мы помним, что в Хабаровске, да, там вот Ишаев, он был какой-то там чемпион, там Мамонт, он 20 лет пробыл. Мы помним, что Шпорт пробыл 10 лет. Фургал пробыл тоже достаточно долго. Фургал, наоборот, пробыл мало. По независимым от него причинам этот пост свой покинул и не вернется уже, пожалуй. А что касается Дегтярева, я сегодня как раз думал над этим вопросом. Мне кажется, здесь такой, если помните Зиничева, бывший губернатор Калининградской области, то что-то похоже. То есть человека почему-то назначили, все были просто в шоке, все были там в ужасе, и там были целые статьи о том, как бывший охранник Путина приехал в эту прекрасную Калининградскую область, и там все забегали, и такие, боже, почему нам такого упыря совсем отдают? И почему-то довольно быстро этого самого Зиничева сняли. То есть Белковский всегда все знает. Вот. Он там может сказать, что кому Владимир Путин сказал перед тем, как снять Зиничева и поставить более-менее компромиссную фигуру. Здесь, мне кажется, будет что-то подобное. То есть мой прогноз, что Дегтярева выпускают, люди скандируют самые там нецензурные лозунги и ненавидят его по полной, а потом назначают какую-то более-менее такую же не злящую людей фигуру. Поэтому я думаю, что будет как-то так. Протест продлится еще не одну неделю. А что касается Дегтярева, то он до конца года, мой прогноз такой.
То есть вот он, его меняют и, в общем, рассасывается. Это все просто рассосется.
Мы революционеры старой волны, мы помним 2011-2016 год, действительно, когда протест ни во что не выливается, он имеет свойство заканчиваться. Другое дело, что я уже говорил, что власть, спонсор Сергея Фургала, его прихода к власти, это отвратительная агитация «Единой России», которая была в 2017 году, а спонсор протестов в Хабаровске, первый спонсор Трутнев, который наговорил чуши про почему посадили Фургала, второй мэр города Сергей Кравчук и единорос, которому хватило его лысой головы для того, чтобы сказать, что люди выходили на площадь за деньги, и третий Владимир Путин, который, выбирая просто из всех неподходящих людей, выбрал самого неподходящего хабаровского человека, москвича, и довольно неприятного на вид. Я, извините, не хочу повторять слово «москвич» в негативном контексте, но просто понимаете, что действительно в Хабаровске это слово сейчас стало ругательным, сколь не грустным.
Это мы очень хорошо понимаем. Вот, Станислав, как вы оцениваете потенциал этого протеста? Получается, что, вообще даже я тоже не всегда понимаю, зачем они так давят и душат протест в Москве. Сами говорят, что вам это нужно для картинки, и сами давят и душат, если, он в конце концов, он рассасывается. Хотя в 2012 году Болотное Вот все говорит, вот ничего не добились.
Вот, нет, добились. Нет, нет, во-первых, я хотел
добились.
Сказать, что... Да, это
законодательство было изменено. Было
30 декабря было последнее президентское послание Дмитрия Анатольевича Медведева, и там изменились многие законы, да? Сократились требования, смягчились требования к регистрации партий, вернулись выборы губернаторов.
Выборы, конечно.
Благодаря чему, собственно, Сергей Фургал и стал руководителем Хабаровского края, еще много кто, да?
Вернулись много... на федеральный эфир ток-шоу с участием, ну, допустим, я не знаю там кого, допустим, Дмитрий Муратов, по-моему, пришел пару раз. Кто-то появился.
Нет, нет, поэтому нельзя сказать, что Болотная площадь и проспект Сахарова, хотя это были санкционированные акции, в отличие от Хабаровской. То есть уже поэтому гораздо более мягкие. Да? В Хабаровской же акции не санкционированы.
Да.
И здесь важно, что силовики...
Болотная не была санкционирована,
была, самая первая. Была самая первая, 10 декабря. Ну что, конечно. Да, все были. Все Болотные и Сахарова были санкционированы, потому что организаторы акции не допускали мысли о том, что можно участвовать в несанкционированных мероприятиях. Именно поэтому, собственно, с площади революции ушли на Болотную, из-за чего очень переживал Эдуард Вениаминович Лимонов, ныне покойный. Кстати, чтобы закончить разговор с Калининградской областью, там повлияло общественное мнение одного человека. Людмила Александровна Черепная, знаете такую даму? Это бывшая супруга Владимира Владимировича Путина.
Да, Людмила Александровна Путина.
Да, которая, она была Людмила Александровна Путина, стала Людмила Александровна Черепная по следующему мужу, которая как бы неформально отдан Калининградский регион. Она не сработала с Зиничевым, попросила его заменить.
Выдавила она.
Да, что на карьере Зиничева никак не сказал. Он стал министром по чрезвычайным ситуациям. Сначала,
нет, да. Но мы рады, что Людмила Путина сохраняет свою влиятельность.
Именно
какой-то
в Калининградском регионе. Он ее отдан на откуп. Потому что это ее родной регион, она из Калининграда сама.
Да, что ей позволено там все еще царить.
Вот, поэтому это с Зиничевым это особый случай, безусловно. То есть не надо думать. А Путин же не принимает решений под давлением. Поэтому, естественно, он будет делать все возможное, чтобы Дегтярева максимально на этом посту задержать. Что получится, да. Что не получится, это другой вопрос.
Нет, давайте мы вот все-таки поговорим о существе, ну, как сказать, о том, возможно ли, чтобы эти протесты как-то материализовывались во что-то. Это был Медведев.
Да.
Это был все-таки Медведев. Это был все-таки другой человек. Каким бы он ни был нагревателем
это
стула,
был другой, нет, но это был другой человек. Это были немножко другие времена.
То есть, и другие времена.
Да.
То есть сейчас, по сути, получается так, вот к чему мы приходим, что вот люди ходят и ходят, и ходят, и ходят, и ходят. И в конце концов, вот Путин просто сидит на завалинке и ждет, когда им надоест ходить.
Да,
так
конечно,
получается?
Конечно, безусловно.
И так и будет. И они
во-первых,
ничего,
с его точки зрения все обязательно рассосется. Они... Путин же индуктивист. Он опрокидывает прошлое в будущее. Да? Ему всегда удавалось гасить протесты. Удавалось. Значит, удастся и сейчас. Хабаровск — это не Москва, это не столица. Значит, непосредственно под стенами Кремля этого не происходит. Мы видим, что другие регионы, как вы правильно заметили, это не поддерживают,
да,
сколь-нибудь масштабно. Ну, ничего, переживем. Пережили все, переживем и это. Вот подход Владимира Владимировича. И зачем же он будет сдавать Дегтярева, которого он согласился уже назначить, чтобы... Чтобы закрепить дружбу, тем более с Владимиром Вольфовичем, который никогда не подводил Кремль ни при Ельцине, ни при Путине. Нет, нет. Никакого алармизма у Владимира Владимировича по этому поводу нет, поверьте мне. А как оно будет развиваться, давайте подождем неделю и посмотрим, что будет на этой неделе действительно.
Ну вот нам звонит Игорь из Новороссийска. Игорь, здравствуйте. Расскажите нам, что люди говорят у вас о Хабаровске, если они вообще что-то говорят, с учетом того, что Хабаровска не существует в федеральном эфире.
Ну, конечно, очень малое количество людей
знает
об этих событиях. Но в моем окружении знают практически все, и все поддерживают движение, которое в Хабаровске началось и продолжается. Ну, я хотел бы свою версию высказать по поводу назначения Дегтярева.
Пожалуйста.
Я считаю, что это намеренная провокация, поскольку... Кремль прекрасно понимает, что назначение этого человека вызовет еще более яростный протест, который, возможно, приведет к каким-то более серьезным последствиям для протестующих. И появится повод подавить этот протест уже теми методами, к которым Кремль уже давно-давно приучен. Ну, вот это вот моя такая, может быть, попахивает конспирологией, но мне кажется, что это намеренная провокация.
Спасибо.
Последующей возможности все это подавить.
Понятно, спасибо. Дмитрий, я вот хотела бы попросить вас как-то так вот смоделировать, ну, какой-то диалог, который происходит между, может быть, вами или между хабаровчанами. Вот ровно который начинается с такой фразы, что Путин сидит и ждет, когда это выдохнется. Он сидит и ждет, когда нам это надоест. И что в ответ на это может ответить житель Хабаровска?
Ну, средний житель Хабаровска отвечает на это, что надо больше выходить, надо еще чаще выходить, надо дольше стоять, надо больше привлекать и больше требовать средний. И житель Хабаровска это где-то 70-80% таких радикалов, которые... Ну, до сегодняшнего вечера, по крайней мере, если говорить, радикалов, которые бы говорили, что давайте требовать там отставки Путина, их было как совсем мало. То есть давайте больше требовать, давайте докричимся до Путина, давайте собирать деньги на адвоката Фургала, очень часто люди говорят, все что угодно. На таком уровне существует. И очень интересно, как мы проснемся завтра и что люди будут говорить завтра, потому что то, что сегодня вечером я стал наблюдать в чатиках, ну, я бы... даже не стал пока говорить в эфире. Вот, в некоторых чатиках довольно радикально царят настроения. Я лучше о чем-нибудь хорошем скоро расскажу, что одна девушка скинула фотографию, как она жжет ритуальную свечку рядом с фотографией Сергея Фургала и говорит, что это должно принести удачу ему. Вот это было. Вот, а так люди... Это было еще до назначения Дегтярева, а после назначения Дегтярева уже на таких глупостей не разменивались, предлагали довольно жесткие вещи.
Спасибо. А вы, Станислав, все-таки на какой-то процент предполагаете, что вот люди, вот Дмитрий сказал только что, что а люди говорят, да, они знают о том, что есть такой вариант, что сидят и поджидают, когда это кончится. Они говорят, а Путину надо ходить и душой поддерживать.
Да,
вы допускаете, что все-таки это во что-то реализуется?
Я допускаю, что если перед выборами, как известно, губернатора через год, да, в сентябре 2021 года, через год с лишним. И если в преддверии выборов рейтинг Михаила Дегтярева будет стремиться к нулю, то есть если он будет настолько непопулярен, что фальсифицировать его успех будет невозможно, его заменят.
А с Фургалом-то что?
Ну, Фургал будет пока сидеть, потому что ведь он сидит за то, что он нарушил данное Юрию Трутневу обязательство сняться с выборов, да, в пользу технического кандидата коммунистки в 2018 году. Потом он опирался на Виктора Ишаева. Виктор Ишаев уже под домашний арест сел весной минувшего года. Нет, понимаете, Сергей Фургал уже воспринимается с точки зрения кремлевской этики как неприемлемая фигура, с которым нельзя договориться. А раз нельзя договориться, он будет сидеть.
Станислав, а если что-то такое случится в России, что, ну, пройдут досрочные выборы президента без Путина, как вы оцениваете шансы Сергея Фургала после этой истории?
Понимаете, всякие фантазии не должны простираться слишком далеко.
Почему?
Нет,
ну, это же реально. Нет. Ну, а что? Вот случаются досрочные выборы, потому что там, в которых не участвует Путин. Это что, совсем нереальный сценарий?
Нет, это не совсем нереально. Ну. Нереально то, что вдруг завтра случатся выборы без Путина.
Ну,
а к тому дню, когда выборы будут без Путина, Сергея Ивановича Фургале могут и забыть. Но если Путина не будет, то, как и в конце 80-х годов в Советском Союзе, расцветет 100 цветов. Выйдут на авансцену многие политические деятели, в том числе Алексей Анатольевич Навальный, который есть и никуда не делся, и который в федеральном масштабе имеет не меньшее значение, чем
Фургал. Почему я задала этот вопрос? Потому что если верить, что все-таки сети и интернет все больше больше россиян охватывают.
Нет, я что независимо от оппозиции, независимо от федеральных телеканалов, десятки миллионов россиян все это знают
все
прекрасно.
Это, так не все они, то есть я надеюсь, я думаю, то есть почему я задала этот вопрос, что они не просто узнают, что люди вышли за Фургала, а они узнают, почему они за него вышли. А когда они узнают, почему они за него вышли, то есть весь тот список положительного и позитивного, который он неожиданно с собой принес в этот край, то тогда, может быть, у него действительно появляется некий электорат реальные шансы, потому что они себе тоже захотят такого же.
Ну, дай бог. Я желаю Сергею Ивановичу только добра.
Ладно.
Безусловно.
Мы на этом как раз и закончим, на том, чтобы ему было добро, Хабаровскому краю добро, и все это закончилось в их пользу, людей.